Жан Иваныч.
Бонжорно, добрый день. С вами Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч». История людей русской культуры, ставших важной частью других культур. Сегодня мы поговорим о Гоголе, имя которого навсегда связано с Римом. С июня 1836 по начало 1848 года Гоголь большую часть времени проводил за границей, возвращаясь в Россию по делам или приезжая в гости. За границей Николая Васильевича была весьма разнообразна. Пушкин и Лермонтов вовсе не побывали за рубежом, а Гоголь жил в Ницце, Париже, Дюссельдорфе, Франкфурте, в бельгийском Остенде на берегу Северного моря, бывал в Иерусалиме, Константинополе, Неаполе. Однако более половины его заграничной жизни прошло в Риме, городе, ставшем для него родным. Он приехал в Рим из Парижа, где его ближайшим другом и собеседником стала близкая подруга Пушкина Александра Осиповна Смирнова Рассет, о которой поэт написал: «Черноокая Рассетти в самовластной красоте все сердца пленила, эти, те-те-те и те-те-те». Для Гоголя и Смирновой весть о смерти Пушкина в феврале 1837-го стала настоящим ударом. Чтобы развеяться, Николай Васильевич решает переменить место и отправиться в Рим. А впечатление, которое на него произвел вечный город, он сразу написал Жуковскому. «Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все это мне снилось. Я проснулся опять на родине и пожалел только, что поэтическая часть этого сна, вы, да 3-4 оставивших вечную радость воспоминания в душе моей, не перешли в действительность. О, Пушкин, Пушкин, какой прекрасный сон удалось мне увидеть в жизни, и как печально было мое пробуждение. Что бы за жизнь моя была после этого в Петербурге, но как будто с целью всемогущая рука промысла бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл о горе, о людях, о всем и весь впился в ее роскошные красы. Она заменила мне все. Я весел, душа моя светла. Тружусь и спешу всеми силами совершить труд мой. Жизни, жизни, еще бы жизни, я ничего еще не сделал». Это впечатление подтвердилось, когда на будущий год Гоголь после вынужденного приезда в Россию опять оказывается в Риме. Вот его письмо. «Когда я увидел, наконец, во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то. Не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде, чем я родился на свет». Здесь Гоголь необыкновенно много и плодотворно работает. Делает итоговую редакцию своих великих комедий «Ревизоры» и «Женитьбы», переписывает портреты Тараса Бульбу, создает «Шинель» и, конечно, первый том «Мертвых душ». Я хорошо помню, как лет 10 назад пришел на творческую встречу с Татьяной Толстой в большую аудиторию Московского политехнического музея. Татьяна Никитична тогда спросила публику, какое главное, основополагающее произведение русской литературы. Я крикнул сверху: «Мертвые души!» Можете проверить, запись есть в Ютьюбе. Толстая сказала: «Близко. Ревизор». Что ж, наверное, замечательно то, что главные произведения Гоголя и русской литературы, а «Шинель» я, несомненно, причисляю к этому воображаемому пантеону, все они отредактированы или созданы в Риме. И приходит, конечно, на ум знаменитая гоголевская: «О России я могу писать только в Риме, только там она предстанет мне вся, во всей своей громаде». Рим 1837 года не был еще столицей Объединенного Итальянского Королевства. Теократическим государством, папской областью управляли римские папы, зависимые то от одних монархов, то от других. Тогда это был консервативный да оскоменный Григорий XVI. Но Гоголь и не был певцом демократии, а политика страшно утомила его еще в Париже. В Риме его восхищает именно что застой. Он пишет, что будто бы заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов со множеством бесполезных дыр, марающие платья мелом, старинные подсвечники и лампы в виде церковных. Блюда все особенные, все на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изменений. Здесь все остановилось на одном месте и далее не идет. Рим этого периода воспринимался как место паломничества христиан или художественная сокровищница, где можно было увидеть живописные руины и шедевры эпохи Возрождения. Золотые медалисты художественных академий приезжали сюда вдохновляться и совершенствовать свое мастерство. Немало жило в Риме XIX века и художников русских. Их колония, где гуляли так же отчаянно, как трудились, была местом легендарным, а Гоголь был в ней свой человек. Едва ли не самая известная фотография писателя – это укрупненный фрагмент совместного фото с художниками, сделанного в год 1845, в дни визита в Рим императора Николая I. Справа от Гоголя на той же фотографии еще один русский римлянин, его близкий друг Александр Иванов, застрявший в вечном городе аж на 20 лет. В мастерской на улице Вантаджо Иванов писал «Явление Христа народу» и, как думают исследователи, в образе первого приближенного написал именно Гоголя. Да чуть ли не в том же терракотового цвета халате, в каком писатель предстает на созданном тогда же и тем же Ивановым портрете. Большую часть времени в Риме Николай Васильевич прожил в квартире на Виа Феличе, сегодня она называется Виа Систина. Вы легко найдете этот дом, поднявшись по знаменитой испанской лестнице на самый верх к египетскому обелиску и повернув направо. На доме 125 к 50-летию со дня смерти гения поместили мемориальную табличку, мраморную с бронзовым профилем. Квартира сохранилась. В фильме Леонида Парфенова «Птица Гоголь» замечательно реконструирована с помощью компьютерной графики вся ее нехитрая обстановка – диван, круглый стол и конторка. Известно, что Гоголь работал всегда стоя. Рядом был кувшин чистейшей воды из ближайшего фонтана на пьяцца Барберини, работы самого Бернини. Что ж, можно смело сказать, кто не пил воды из римских фонтанов, тот в Риме Гоголя и не бывал. Поедете снова? Попробуйте непременно. На что жил Гоголь? Денег было мало, долгов много. Через Жуковского удалось попросить помощь у царя. Дали 500 червонцев. Это 5000 рублей? При том, что Николай Васильевич в крайне недорогом на тот момент Риме тратил 160 рублей в месяц. Знали бы вы, Николай Васильевич, как все с тех пор подорожало. Вот вы ходили чуть не каждый день в антико-кафе «Греко» на Виа Кондотти 86. Оно сохранилось. Там показывают туристам ваш столик. Над ним ваш портрет в овальной рамке. Но цены... Боже, как изменились цены. Капучино стоит 9 евро. Правда, дадут крохотную сладкую штучку. Вегетарианская паста – 20 евро. Ризотто с креветками – 23. Хотелось бы сказать, что это все шедевры, но нет, не шедевры. Николай Васильевич Гоголь мог съесть тут по 3-4 тарелки спагетти за раз. Ему так нравилась римская кухня, что, приезжая в Москву, он сам готовил друзьям Погодину, Чаадаеву, братьям Аксаковым, актеру Проусадовскому пасту и непременно альденте – недоваренную, конечно, на вкус тогдашних москвичей. Возвращаясь в Италию, работая там над своими шедеврами, Николай Васильевич Гоголь пишет как бы между делом повесть «Рим», на которую не так уж часто обращают внимание читатели. Он называет ее «отрывком». Герой этого отрывка из не случившегося романа «Аннунциата» юный римский князь отправляется в Париж, главный город тогдашнего мира, наслаждается светской жизнью, ресторанами, театрами, но постепенно, за парижской суетой, как и Гоголь, видит пустоту и возвращается домой, чтобы там наблюдать застывшую красоту родного города. Ни словом, ни кистью нельзя было передать чудного согласия и сочетания всех планов этой картины. Воздух был до того чист и прозрачен, что малейшая черточка отдаленных зданий была ясна, и все казалось так близко, как будто можно было схватить рукою. Последний мелкий архитектурный орнамент, узорное убранство карниза – все вызначалось в непостижимой чистоте. В это время раздались пушечный выстрел и отдаленный слившийся крик народной толпы, знак, что уже пробежали кони без седаков, завершающие день карнавала. Солнце опускалось ниже к земле, румянее и жарче стал блеск его на всей архитектурной массе, еще живее и ближе сделался город, еще темнее зачернели пинны, еще голубее и фосфорнее стали горы, еще торжественнее и лучше готовы погаснуть небесный воздух. Боже, какой вид! Белинский остался от Рима, опубликованного в журнале «Москвитянин», в раздраженном недоумении. Вот вроде бы, пишет он, есть удивительные яркие и верные картины действительности. И в то же время и косые взгляды на Париж, и близорукие взгляды на Рим. Очевидно, что по Белинскому большой писатель обязан был помогать создавать новых людей, указывать на недостатки общества, быть прогрессивным. А Гоголь, он как будто предает все, чему Белинский служит. Критик пишет: «Думаем от того, что при богатстве современного содержания и обыкновенный талант чем дальше, тем больше крепнет, а при одном акте творчества и гений, наконец, начинает постепенно не спускаться». То есть Гоголь в своем Риме погружается в созерцание красоты, в сладкие грезы, пишет красиво, но не современно, не откликается на свое время. А ведь это он только что написал «Мертвые души», книгу «Современнее некуда» и «Во всякое в России время». Такой парадокс. Не будучи противником ни царя, ни помещиков, ни крепостного строя, он самой силой своего таланта отражает всю извечную тоску русской хтони, то есть места, которое не изменит никакая хронь, то есть время. И именно западник Белинский помогает сперва запрещенную поэму протащить сквозь цензурные правки в печать. Видимо, один акт творчества может быть хорош, но только тогда, когда освещает то, что нужно. Высвечивает пошлость жизни, а не умиротворенно воспевает ее красоту, как в повести «Рим». Гоголь в письме Шевыреву точно пишет о взглядах Белинского не только на свой текст, но и на всю русскую литературу. Он хочет, чтобы римский князь имел тот же взгляд на Париж и французов, какой имеет сам Белинский. Что ж, писатель и не подозревает, какой их впереди ждет конфликт. Все, что происходит с Гоголем-писателем дальше, после написания его главных произведений, удивительно и страшно. Начинается борьба с самим собой и своим безумием. В 1845 году он переживает нервный срыв, припадок душевной болезни, припадок просветления, после которого он точно знает, куда направить свой дар. Становясь все более религиозным, он мучает второй том «Мертвых душ», работа не идет, и он покамест пишет крайне спорную книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Частично пишет, частично составляет из писем, которые посылал друзьям. Он уверен, что эта книга – его первая дельная книга и будущий бестселлер. Что ж, сборник писем не оставил равнодушным никого. Причем это продолжается уже почти 200 лет. Многих буквально убил наставительный мессианский тон этого сочинения, особенно в сочетании с тем, что там было сказано. Писатель наставляет, как и когда следует молиться, каких читать отцов церкви. По сути, заявляет, что России ее строй подходит как нельзя лучше, лишь бы государь сердечным отцом был своим подданным, а помещик – таким же отцом для своих крестьян. Вместо реформ нужно очищение своей собственной души и сердца. Особенно остро отреагировал все тот же Белинский, смертельно больной и в том числе потому, наверное, безжалостный. «Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. И это не потому, чтобы вы не были мыслящим человеком, а потому, что вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего прекрасного далека. А ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть». Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди, довольно она слышала их, не молитвы, довольно она твердила их. В это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давший ей возможность взглянуть на себя самое, как будто в зеркале, является с книгой, в которой во имя Христа и Церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их неумытыми рылами. И это не должно было привести меня в негодование. Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов. Что вы делаете? Взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездною. В 20 веке еще более жестко отреагировал Владимир Набоков. Язык этих посланий Гоголя почти пародиен по своей ханжеской интонации. И это напоминает нам о том чудесном факте, что распространение этого открытого письма Белинского к Гоголю в России было много лет под запретом. И за это распространение был приговорен к казни, к счастью, замененной ссылкой, Достоевский. Так удивительно ли, что он потом прямо пародировал пассажи Гоголя из его книги «В речах ханжи Фомы Апискина»? «О, не ставьте мне монумента!» – кричал Фома. «Не ставьте мне его! Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент! А большего ничего не надо! Не надо! Не надо!» У Гоголя же так. «Завещаю не ставить надо мной никакого памятника и не помышлять о таком пустяке христианина недостойном. Кому же из моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе. Воздвигнет он его в самом себе». Говоря о безумии последних лет, об угасании Гоголя, хочется вспомнить, что в пророческом «По сути и по духу» в финале «Записок сумасшедшего» его герой взывает: «Спасите меня, возьмите меня, дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней, садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня с этого света, далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего». Вон небо клубится передо мною, звездочка сверкает вдали, лес несется с темными деревьями и месяцем, сизый туман стелится под ногами, струна звенит в тумане, с одной стороны море, с другой Италия, вон и русские избы виднеют, дом ли то мой синеет вдали. Как бы то ни было с духовными метаморфозами Гоголя, его мучительными разборками с самим собой, про ту же свою книгу писем он сказал, что не смеет заглянуть в нее, так много он там напустил хлестаковщины. Как бы то ни было, в Риме, в Италии, Гоголь сформировал корпус своих самых блистательных сочинений. И даже повесть «Шинель», про которую есть знаменитые слова, часто приписываемые Достоевскому, «Все мы вышли из гоголевской шинели», слова, зафиксированные французским литератором Эженом Мельхиором де Вагю. Оттуда, из прекрасного далека, а это ведь тоже Гоголь придумал выражение, оттуда, где хранились золотые сокровища искусства, была гениальному писателю видна трагедия маленького петербургского человечка, для которого новая шинель и предмет самых возвышенных желаний, и повод для сумасшествия. Так не в этом ли расстоянии и отстранении от Рима до России, от чиновника-крючкотвора до властителя умов, от реализма до фантастики и обратно, невероятный диапазон и причудливая оптика всей великой русской литературы, крохотной частью, которой являемся и мы, авторы и читатели. Как тут не вспомнить свое стихотворение «Шинель»? «Зачем я вышел из шинели? Затем, что все пошли, и я пошел за всеми. Пошел и вышел. Вот, стою. В шинели было, как в раю, тепло и сладко. Я голый надевал ее подкладка, невинную ласкала плоть мою. Зачем же выходить? Для кругозора, для букв и чисел, но за конторкой буквы все ж округли, чем те, что выводил, придя в контору. Хочу назад в шинель, в ее рукав и ворот, в ее слова и знаки, ведь я в шинели Гоголь, а без нее Акакий». С вами был Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч». В следующем выпуске поговорим с вами о Максиме Горьком, двух Мариях, острове Капри и благодатном Соренто.